Почему?
Грузинская мечта решила вернуться к этому вопросу именно сейчас. Ведь, казалось бы, трудно придумать время менее удачное, да, для подобного начинания. Как бы и выборы скоро, незачем вроде бы организовывать в обществе такую яростную полемику, рискованную довольно, может быть. И с Европой отношения осложняет накануне выборов. В чем логика?
За каждым действием надо, видимо, усматривать логику того, кто это действие предпринимает. В принципе, такой же вопрос возник и в прошлом году, когда грузинская мечта инициировала закон об иноагентах и когда страна ожидала присуждения статуса, значит, кандидата в члены ЕС. И тогда тоже задавались вот примерно те же вопросы. Но с тех пор, когда закон пришлось отозвать, но тем не менее Грузия получила статус. Видимо, по власти посчитали, что можно этот закон инициировать еще раз без особых тяжелых политических и репутационных потерь из-за того, что для Евросоюза геополитически очень важно не выпустить Грузию из зоны своего влияния. А кроме того, как вы знаете, 2024 год – это год от парламентских выборов, от которых ждут очень многого. Как в Грузии, так и за ее пределами у западного сообщества есть определенное ожидание, что после этих выборов Грузия получит, так сказать, коалиционное прозападное правительство, которое будет эффективнее, скажем, чем путинская мечта интегрировать страну в Евросоюз. В этой ситуации, конечно же, очень большая роль лежит на гражданский сектор и на те СМИ, которые не контролируются властями. И, соответственно, это может быть одно из соображений, по которым власти решили снова внести этот закон, чтобы сделать вот эти, как, расходы, которые несут эти организации после получения финансирования, были максимально прозрачны. Но здесь есть одно большое но, что сама, значит, формулировка закона, что это касается неправительственных организаций и СМИ, которые являются проводниками иностранных интересов, это создает, такую, так сказать, негативную коннотацию и ведет, хочешь или не хочешь, стигматизации этих организаций, учитывая, так сказать, отношение нашего общества. Потому что, несмотря на то, что, так сказать, термин «агент» уже удален из этого, так сказать, закона, определение проводника интересов иностранного интереса ничем, в принципе, по сути, не отличается от понятия «агент». Если слово «агент», скажем, на Западе имеет совершенно, так сказать, другую нагрузку, часто упоминается в позитивном плане, то у нас в грузинском контексте он имеет лишь негативную нагрузку и коннотацию. Но еще один момент. Это, так сказать, одна сторона медали. А другая сторона медали состоит в том, что если быть уж, так сказать, до конца откровенным и честным, объективно подойти к вопросу, то действительно, значит, в вопросе прозрачности финансирования НГО и эти СМИ, которые получают это финансирование, имеются, так сказать, серьезные прорехи. Я лично смотрел веб-сайты нескольких наших влиятельных НПО, там, где, так сказать, перечислены, так сказать, вот, секции проекты, там есть очень скудная информация о том, как и на кого эти деньги расходуются и сколько. Поэтому в этом плане, естественно, есть проблемы и палка о двух концах.
Ну, а если мы вернемся к соотношению бонусов и рисков, а ради чего она идет на эти репутационные риски, на эти имиджевые риски? В принципе же, в общем, как бы то, что вы сказали, что Запад мог бы быть заинтересован в создании коалиционного правительства, ну, социология и, в общем, предвыборные ощущения говорят о том, что эти ожидания, ну, слишком оптимистичны. Как бы выборы не несут грузинской мечте той опасности, которая могла бы вынуждать ее подобным риском. И тем не менее, грузинская мечта не просто идет на эти риски, она себя как будто бы позиционирует по-новому. Она одновременно выносит закон о псевдолиберальных ценностях. Зачем она это делает?
Ну, знаете, выиграет или не выиграет, это еще мы должны посмотреть. Да, я с вами согласен, что если бы выборы состоялись завтра или послезавтра, или даже через месяц, то грузинская мечта их бы выиграла. Но как изменится ситуация через 6 месяцев, мы еще не знаем. Да? Многое может измениться, произойти. Но я думаю, что грузинская мечта просто решила отстраховаться. И кроме того, я полагаю, что она не хочет, как вот ментально смириться с тем поражением, которое она понесла, когда ей пришлось отозвать, значит, этот закон обратно. Тогда она понесла весьма существенные политические и репутационные потери, когда отозвала этот закон, так сказать, в срочном порядке. Опять-таки же, я, конечно, не посвящен, так сказать, внутрипартийную эту кухню грузинской мечты, но я полагаю, что грузинская мечта сейчас преследует цель, чтобы как-то вот нейтрализовать вот эту силу, которая, по его мнению, будет и противостоять на выборах. Потому что там есть НПО, и которые, значит, в основном настроены оппозиционно в отношении власти, СМИ, которые, в принципе, контролируются политическими партиями, но, тем не менее, они получают финансирование от западных доноров. Если вы помните, вот во время нашей прошлой передачи я говорил о том, что грузинская мечта решила поиграть в суверенную демократию. Я думаю, что вот все эти шаги грузинской мечты, тот же, вот так сказать, конституционные поправки насчет ЛГБТ, законодательства, эти вот законопроекты насчет прозрачности и финансирования, все это призвано демонстрировать той части избирателю, которая, так сказать, настроена консервативно-традиционалистически, который считает, что Европа угрожает традиционным устоям Грузии. Вот, так сказать, наша сильная партия, которая, так сказать, решила вот таким образом противостоять Европе. Это, как говорит сам лозунг грузинской мечты, мы войдем в Европу с поднятой головой и с достоинством. И я думаю, что вот в эту идеологию укладываются те шаги, которые предпринимает грузинская мечта. Полагаю, что у них есть какая-то информация, что все эти шаги пользуются поддержкой значительной части грузинского общества. Иначе бы резон делать эти шаги просто не было бы. Они думают, что на сей раз на улице не выйдут столько людей, сколько вышли, скажем, в марте прошлого года. Учтите, что этот закон будет принят, по-моему, либо в июне, либо во время осенней сессии. И грузинская мечта решила не повторять той ошибки, которую она допустила в прошлом году, когда она, так сказать, в таком, так сказать, ускоренном порядке внесла этот закон, не проведя предварительной консультации с заинтересованными лицами и общественностью. А сейчас ведутся дискуссии, ведутся обсуждения. Я не исключаю, что, так сказать, какие-то положения закона могут быть смягчены, изменены. И кроме того, для ваших слушателей еще добавлю, что параллельно этому закону в парламенте инициированы еще два закона. Это касается прозрачности финансирования тех организаций, которые получают финансирование из России. Он уже инициирован на бюро парламента. И кроме того, на бюро парламента еще инициированы изменения в законе о грантах, которые должны обеспечить, значит, большую прозрачность, значит, полученного внешнего финансирования. Я думаю, что если у грузинской мечты захватит гибкости, политической гибкости, то она должна принять все эти законы, чтобы как-то вот сбалансировать и компенсировать вот это негативное впечатление от принятия вот первого законопроекта, и она может этим как-то погасить, так сказать, недовольство общества.
Вдогонку к этому вопросу, запрет Alt.info укладывается в эту логику или это какой-то другой сюжет?
Я думаю, что это абсолютно другая опера, если можно так сказать, потому что, насколько мне известно, на основе, так сказать, официального заявления, так сказать, публичного реестра, там просто были обнаружены, так сказать, неточности в документах на основе обращение в службе следствия, эти неточности должны быть исправлены. И если это будет исправлено, скажем, через месяц, им дан, так сказать, месячный срок, то я думаю, что не должно быть этих проблем с регистрацией. Но, конечно же, когда приостановка регистрации происходит перед тем, как партия Альтинфо подала заявку на регистрацию для участия выборах, это, конечно, этот откат породило слухи, породило всякого рода спекуляции и так далее.
Ну
Мне
и запрет
интересно.
партии в то время, когда обсуждают закон об иноагентах накануне выборов, закрывается одно из самых консервативных крыльев грузинского политикума, да? Разумеется, есть соблазн увидеть политический смысл. Вы его не видите.
Возможно, здесь есть какой-то политический подтекст, я сейчас точно не могу сказать им, потому что грузинская мечта, в принципе, вот избиратель вот этого консервативного движения и избиратель грузинской мечты, это, в принципе, избиратель одной породы, консерваторы, такие традиционалисты, национал-патриоты, это не либеральная часть избирателей. Поэтому вот этот запрет вызвал очень большое недовольство среди части нашего общества, которое вот стоит на этих позициях. Поэтому я полагаю, что не в интересах грузинской мечты запретить партию, потому что если это подходить строго по лекалам демократии, нарушает принцип политического плюрализма.
Но грузинская мечта унаследует избирателя Альтенфо, ведь в случае его закрытия.
50 на 50. Возможно, какая-то часть избирателя Альтенфо останется дома, а часть это выберет меньшее зло и будет голосовать за грузинскую мечту.
Вы уже коснулись этой темы. В какой степени грузинская мечта готова торговаться с Западом? Понятно, что это вызов, да, который брошен Западу. Но в какой степени грузинская мечта готова обсуждать, искать компромиссы? Ну, в какой степени, скажем так, это венгерская модель? То есть Будапешт все время бросает вызов Брюсселю, но потом торгуется по поводу каких-то программ и всего остального.
Есть похожие моменты, я согласен в этом с вами. Я почти уверен в том, что за закрытыми дверями будет вестись торговля с Западом. Я не исключаю, что, возможно, удастся, если удастся добиться каких-то компромиссов, потому что вот на что сейчас напирает грузинская мечта. Она говорит, что с марта прошлого года, когда был провален этот законопроект о иноагентах, то с тех пор и в Европе, и в ряде других стран несли, ну, не аналогичные, подобные законопроекты. То есть они были инициированы, они сейчас рассматриваются. Они сейчас оправдывают свои шаги тем, что почему не можно, а нам нельзя. Это такой подход. Можно сказать, что если, скажем, им удастся убедить западных партнеров во время встречи, во время переговоров, что это не создаст угрозы тем силам гражданского общества, которые, в принципе, давайте скажем откровенно, считаются опорой Запада в Грузии, не исключаю, что будут достигнуты какие-то компромиссы. Хотя, может быть, и не будут достигнуты. Посмотрим, как сложится геополитическая ситуация. Я думаю, что грузинская мечта будет в основном торговаться, так сказать, именно геополитическими картами.
Чем она готова уступить сама?
Она может смягчить этот законопроект. Она может приняться альтернативный закон, который был предложен оппозиции по поводу, прозрачности финансирования пророссийских организаций в качестве компенсации к этому закону. Она может, скажем, предложить какой-то альтернативный способ веттинга судейского корпуса, который прошел бы, скажем, без участия иностранных специалистов, на которых сейчас опирает грузинская мечта, что это ущемление нашего суверенитета. То есть вариантов маневрирования несколько.
Можем ли мы предположить, что непреклонная позиция власти в том же самом вопросе веттинга это является инструментом поиска дальнейшего компромисса с Западом и подобные вещи вообще?
Нет, известный прием, когда ты сначала занимаешь жесткую позицию на переговорах, а потом постепенно, шаг за шагом, начинаешь его смягчать. Я думаю, что, возможно, грузинская мечта пойдет по этому пути. Возможно. Если, скажем, нажим от Запада будет очень сильным, и внутренняя оппозиция будет очень активна, и грузинская мечта, взвесив все за и против, решит, что лучше пойти на компромиссы, чем пытаться на жесткую позицию. Потому что философия переговоров учит тому, что когда ты занимаешься непримиримую позицию, это очерчивает непримиримые рамки и другой стороны. А грузинская мечта во время своего правления оказалось, что она способна к компромиссам. И на это имеются несколько примеров.
Что изменилось в стране за год? Почему? Что дает основание грузинской мечте полагать, что протесты не будут столь жесткими, как год назад?
Думаю, что по прошествии одного года люди, которые принимали участие в акциях протеста, видимо, на мой взгляд, конечно, переоценили кое-что. Они, может быть, поняли, что те, кто выводил их на улицы, возможно, играли на их чувствах, и Грузия, тем не менее, все-таки получила этот статус кандидата. А сейчас, когда грузинская мечта ведет более такую интенсивную информационную и разъяснительную кампанию, и когда они видят, что в ряде стран, в том числе западного мира, приняты похожие законы, то я полагаю, что, может быть, не все из них так будут вот так слепо верить призывам оппозиции, что это перекрывает нам путь в Европу. Но, тем не менее, сейчас очень важно, что скажет Запад. Первая, так сказать, реакция Запада оказывалась, что реакции негативные. Но как эти реакции будут меняться со временем, это мы посмотрим. Потому что Запад не хочет, на мой взгляд, допустить даже вот малейшего ущемления на праве, возможности вот этого гражданского сектора, потому что они их взращивали годами, в них они вложили очень много инвестиций.
Зал, вы полагаете, что гражданское общество, НПО и все остальное – это продукт деятельности Запада? Это не, собственно, естественный ход развития самой Грузии?
Хороший вопрос, но давайте будем откровенны. Если бы не было финансирования со стороны Запада, то могу вас заверить, что 80%, если больше гражданского сектора, у нас просто вот умерло. Потому что, к сожалению, в Грузии нет тех механизмов финансирования гражданского сектора, которые, скажем, есть в других странах Запада, где, значит, например, когда, значит, граждане добровольно из своих налогов платили 1% для НПО. По-моему, такой закон был принят в нескольких странах Восточной Европы. Кроме того, там бизнес, значит, финансирует гражданские организации. А у нас такой практики нет. Я сам лично работал в гражданском секторе более 20 лет, и всегда, значит, доноры ставили этот вопрос перед нашими НПО, что сделайте так, чтобы вы были близки к обществу, завоюйте их доверие, поймите, что вы, так сказать, должны людям. Но почему-то вот этот прорвать, так сказать, порочный круг как-то вот не удалось.
Ну а как быть, если при всех властях, можно сказать, прежней, так и нынешней, НПО уже не пользовались симпатиями власти, мягко говоря, а сейчас НПО просто объявлена война?
Я бы не сказал, что им объявлена война, просто власти хотят как-то упорядочить вот этот вопрос, связанный с прозрачностью финансирования. Очень часто вот эта проблема прозрачности иногда используется, чтобы, так сказать, с одной стороны, как, так сказать, благородная цель, чтобы все было прозрачным, а с другой стороны, подоплека такова, чтобы вот как-то вот стигматизировать эти организации, подорвать их позиции палка о двух концах.